Нет, почему? Я почему-то в этот раз как-то не честил с новостями. Скажем откровенно, их не очень много и было. Но я думал, ну что ж так, слишком много засорять всякие ленты. Поэтому я выставил там несколько фотографий, несколько замечаний. Ну, мне понравилось, не
Ну, аудитории
напрягало.
тоже понравилось.
Наверное, я, честно говоря, не ожидал, что произведет фурор фотография Шокина в аэропорту Цюриха. Я откровенно не думал, что будет какое-то такое вот, что фотографии начали постить информационные ресурсы, писать новости. Слава богу, я ничего не комментировал, потому что время между этой фотографией и посадкой на рейс было, по-моему, 25 минут. Так что за эти 25 минут мы поговорили с Женем Шокиным. Но
О чем, если не секрет?
не секрет, вот что, не секрет то, что я у него спрашивал. Поскольку изначально я подошел к нему и сказал, ну, давайте я хочу комментарий. Просто оно, журналист не отменяет того, что ты в аэропорту или того, не на полях, или любая неформальная обстановка все равно пробуждает вот это журналистское такую чуйку и желание пообщаться. Так вот, он сказал, что я могу задавать любые вопросы. Цитировать его я не могу, потому что он принял для себя решение до тех пор, пока Европейский суд по правам человека не примет решение относительно законности или незаконности его увольнения с поста генерального прокурора, он отказывается от открытых официальных комментариев и, соответственно, от открытых цитат.
Но потом можно будет опубликовать то, что ты у него узнал?
Я думаю, да. Я думаю, да. Плюс какие-то моменты совпали с тем, что я думал ранее и знал ранее. Я его спрашивал, естественно, про заявление Байдена. Про...
Напомню
Да,
слушателям,
я
что это
напомню,
за
я, да,
заявление.
я напомню слушателям, что речь идет о том, что Байден, причем это было несколько раз, и Байден в этом отношении вице-президент США бывший, достаточно последователен. Первый раз это было в интервью изданию «Атлантик». Он заявил, что это благодаря его усилиям Шокин был уволен с поста генерального прокурора, и это было снятие условием для выделения помощи Украине со стороны США в размере 1 миллиарда долларов. А потом было выступление Байдена буквально на прошлой неделе на каком-то форуме, где он повторил эту версию, назвал Шокина сукиным сыном, сказал, что это непременное было условие, и что в течение 6 часов президент Порошенко принял решение после настоятельной просьбы Байдена снять Шокина. А вторая история, о которой мы говорили, ну, здесь я, наверное, скажу так. А когда я попросил Шокина прокомментировать этот момент, его, понятно, возмутила и сама формулировка, и сами факты, но его сильнее всего зацепило то, что, как он говорит, Байден вспоминал про его мать. Я не помню этой цитаты со стороны Байдена, но вот Виктор Николаевич несколько раз возвращался к этому эпизоду, его так это зацепило сильнее всего. Что касается 6 часов, насколько я понимаю, это все-таки некоторое преувеличение, потому что если сравнить, точнее, сопоставить дату приезда Байдена и дату увольнения Шокина, то там, по-моему, разница 2 недели. Поэтому, может быть, речь шла о 6 часах беспрерывного давления на президента Украины, это я допускаю. Но то, что от момента давления до момента увольнения прошло 6 часов, тут я, честно говоря, думаю, что это нету.
Выражение «сукин сын» в риторике американских президентов и вице-президентов встречается не впервые. Давным-давно панамского диктатора Мануэля Норьеву, кажется, называли И было сказано, он, конечно, сукин сын, но это наш
сукин
сын.
Конечно, да? Да.
Насколько для американского руководства, по твоему впечатлению, или для американских политиков вообще, с которыми, конечно же, ты общаешься в той или иной мере, украинское руководство является своим, опускаем остальные определения.
Я думаю, никогда более сильного влияния на руководство Украины со стороны США не было. Даже во времена Майдана. Поэтому мне кажется, что вот если, кстати, возвращаться к Норвегии, ведь тогда это была там спецоперация ЦРУ, и они очень активно, значит, внедрялись. Я далек от мысли о том, что у нас очень много агентов ЦРУ действуют сейчас в Украине. Но то, что действия украинских политиков, которые находятся во власти, сопоставляются, корректируются и согласуются с США, это факт.
Журналист Валерий Калныш в студии Громадського радіо. Это программа «Киев-Донбасс». И мы ведем речь о том, что происходило, ну, пока что на полях Всемирного экономического форума в Давосе. И Валерий уже сказал, что новостей было не особенно много. И все-таки, что для себя и для твоей аудитории ты выделяешь?
Я выделяю два момента. Точнее, четыре. Я так быстро так формулирую. Начнем с официальных вещей. Президент Порошенко выступал на украинском завтраке. Его, как известно, организует бизнесмен Виктор Пинчук. И из его выступления мне было интересно два момента. Я не буду повторять вот тезисы про осень реформ, про то, что у нас начались реформы. Это все очень хорошо, очень правильно. Наверное.
Но если посчитать, сколько раз они начались, то уже пора бы и закончиться.
Да, пора бы уже и закончиться. Но было два момента. Первый момент. Из выступления Порошенко я понял, что нас ждет как минимум в этом году. Это три момента из экономической сферы. Первый момент. Похоже, что в Украине начнется большая приватизация. На этом настаивал не только президент, не только бизнес, который работает в стране, но и, как сейчас можно, это Международный валютный фонд. Мы почему-то сверяем свою политику с МВФом, и мне это кажется, честно говоря, унизительно. Ну, просто так кажется. Так вот, похоже, у нас начнется большая приватизация. Второй момент. Это налоговая реформа. Ее можно не называть реформой, ее можно как угодно трактовать, но речь идет о том, что изменятся правила игры по отношению к бизнесу. А именно, те, кто вкладывает деньги в страну, не будут окладываться налогом. Те, кто выводит деньги из страны, будут платить налог на выведенный капитал.
По твоему опыту и знанию, насколько это лозунг, а насколько это реальная возможность?
После того, как президент это сказал, я пообщался с некоторыми депутатами, которые были в Давосе. Для них это не было новостью, но, во всяком случае, они уже успели переварить все вот эти последствия такой вот инициативы умственно, да, они как-то так вот смоделировали ситуацию. Есть одна цифра, которую даже говорили в ГФС, что введение налога на выведенный капитал минус налог на прибыль – это потери для бюджета в размере 40 миллиардов гривен ежегодно. Второй момент. Депутаты достаточно скептически относятся к этому. И они, вот те, с кем я поговорил, они трактуют это прежде всего как лозунг. Это хорошая... Такое теоретизирование на внешнем контуре. Хотя, с другой стороны, если подумать, налог на выведенный капитал – это не мировая практика. Он действует, по-моему, в двух странах. По-моему, это Эстония, точнее, точно это Эстония, и какая-то из бывших республик Советского Союза в Средней Азии. Это не распространенная практика. Поэтому мне кажется, что в какой-то момент, после того, как эту теорию обсудят, поймут плюсы и минусы, все-таки от нее откажутся и благополучно забудут. Вряд ли будут говорить, нет, мы отказываемся. Ну, просто она сойдет на нет и уйдет с поля зрения и так благополучно умрет.
Валерий Калниш в программе «Киев-Донбасс». Это громадське радио, и Валерий назвал два из четырех моментов, которые считает вот прям необходимым отметить в разряде новостей со Всемирного экономического форума. Еще два.
Заявление Порошенко о возможности своего участия в следующих выборах президента. Я задавал когда-то этот вопрос, и мои коллеги задавали этот вопрос Порошенко, ну, где-то полгода назад. Он не очень четко, но достаточно доступно объяснил, что да, он будет принимать участие в выборах 2019 года. Когда этот вопрос на панели задал Фарид Закария, это один из ведущих журналистов CNN, это был последний вопрос вообще к президенту.
Это было во время украинского
завтрака. Завтрака, да. И Порошенко сказал, что он для себя примет решение по итогам следующих полугода и по итогам успешности или неуспешности работы на посту президента. Я не знаю, честно говоря, как это трактовать. С одной стороны, возможно, это демонстрация демократичности, того, что нет ничего постоянного и предопределенного изначально и до скончания веков. Как, например, то, что президент идет на второй срок. С другой стороны, мне кажется, что Порошенко действительно находится в некотором таком поиске себя. Как говорят источники на той же самой Банковой, вот подобное заявление все-таки, ну это опять же их версия, это скорее дымовая завеса. Да, конечно, Порошенко для себя все решил. Да, это он решил давно, и да, он идет на второй срок. И это не обсуждается, это не ставится под сомнение. И вот когда об этом он говорит, что он, ну, я подумаю, да, когда он об этом говорит западному бизнесу, западным дипломатам, по-моему, это все-таки соблюдение неких дипломатических правил, что Украина демократическая страна, что в Украине мы принимаем решения в зависимости от результата, а не просто какого-то желания и удовлетворения своих амбиций.
Ну, это может быть еще очень простая комбинация по созданию дополнительного доказательства успешности. Если он говорит, я пойду на второй срок, если буду успешным, то когда он пойдет на второй срок, это означает, что он был успешным.
Что он был успешным, да. И мне кажется, что какие-то... Опять же, мы понимаем, что власть и общество, они живут несколько в разных мирах. Когда президент, премьер-министр, министры говорят о реализации реформ, мне кажется, что они думают, что если Верховная Рада проголосовала какой-то законопроект, то все, и реформа состоялась. Нет. Ну, даже близко нет. Когда мы говорим о медицинской реформе, то последствия медицинской реформы мы поймем через 2-3 года, когда мы освоимся с новыми правилами, когда у нас появятся семейные доктора, когда мы поймем, на какой там пакет лекарств мы можем рассчитывать за счет государства, а какой нет. Поэтому это не принятие, это принятие закона, но не реализация реформ.
Напомню, о каких главных новостях с Давосского форума говорил уже в этой студии Валерий Калниш. Первое – это то, что в Украине в этом году, очевидно, начнется большая приватизация. Второе – это возможное введение налога на выведенный с Украины капитал. Третье – заявление Петра Порошенко о том, что он... Ну, по-новому прозвучало заявление о том, что он будет или не будет баллотироваться на второй срок президентства. И четвертое?
А четвертое связано, в общем-то, и не с президентом. Четвертое связано с украинским домом в Давосе. Впервые в этом году появился украинский дом. А что это такое? Это помещение, куда люди приходят, где проходит выставка, обсуждение... презентации, мы показываем страну вот во всей своей красе.
Но это тоже Пинчук или это Министерство иностранных дел?
Это совместная была акция Пинчука, украинского кризисного медиацентра. Вот, и какую-то роль там принимало государство.
Что тебе там было интересно?
Ну, начнем с того, что украинский дом находится через дорогу от российского дома.
Ага.
То есть нас разделяло, ну, метров 8. А российский дом — это такое здоровое там четырехэтажное здание с пафосом, флаги и все дела. А напротив находились мы, и это очень трудно было вообще договориться. На самом деле в мирное давосское время это магазин обуви «Тимберлейк». Вот. И помещение не очень большое. Но тот драйв, который был, то веселье, то та непринужденная обстановка.
Эх, жаль, сейчас нет видеотрансляции. Вы бы увидели, как засияли прямо глаза.
Я поставил на Фейсбук, да. Вот, кстати, я поставил на Фейсбук, когда наши ребята на аккордеоне и на бандуре исполняли шоу «Must Go On».
Угу.
Ну, это рок-н-ролл, черт побери. Это было так круто. И русские начали. Они предпринимали несколько попыток вот просто зайти. У них была грусть. Я небольшой специалист и любитель оперного пения, но это было уныло. Вот. И их все время тянуло. Они что-то пытались как-то там, вот, давайте там дружить. Ну, с нашей стороны они получали очень корректный, но отпор.
А посетители были в основном члены украинской делегации?
Нет,
или?
Нет. Это были наши, это были... Ну, тот же Порошенко, кстати, был на одном из мероприятий. Я, честно говоря, себе с трудом представляю, что если бы Путин пришел в российский дом, что он мог бы потом спокойно выйти, сесть в автомобиль без перекрытия движения и, значит, кортежи и все такое прочее. Президент зашел, потусил, сел в Мерседес и спокойно себе уехал. Да, в сопровождении охраны. А охрана, кстати, была и наша, и швейцарская.
А была возможность подойти к президенту и спросить его о чем-то вне плана?
Да. Это было, и с одной стороны, я не хочу переоценивать демократичность нашего президента, с другой стороны, это было, и с третьей стороны, просто само помещение настолько тесное, что, в общем, президент не мог никуда уйти, если бы кто-то захотел у него что-то спросить.
Интерес к украинским журналистам, которые специализируются в том числе на экономике, наблюдался? Или
нет.
К вам относились как к еще одним коллегам? Вас не о чем спрашивать.
Нас не спрашивали. Нас не спрашивали, интерес к нам был, такой ровный какой-то, да.
Валерий Калныш делится впечатлениями и наблюдениями с Всемирного экономического форума в Давосе. Это программа «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Ты тут вспомнил украинских депутатов, очевидно, народных. Это были в основном еврооптимисты или другие депутаты?
Да, это еврооптимисты. Я не знаю, может быть, это какой-то вот выбор Пинчука, но в основном это еврооптимисты.
Напомним, что это межфракционное объединение такое. Есть.
Да, ну вот кто там был, там Сергей Лещенко, Мустафа Наем.
Светлана Залещук, не наверное.
Нет, Света не было. Были ребята из Батьковщины.
Рябчин.
Да. Рябчин был, да.
Ну да, в общем, еврооптимисты.
Да. Вот они были, и все было очень так демократично. Даже когда мы прилетели уже обратно, никто из них, по-моему, не воспользовался дипломатическим проходом в аэропорту. Да, все так постояли в очереди. Как сказал один из них, говорит, теперь это уже не продашь, да, что ты летишь в эконом-классе, что ты стоишь со всеми в очереди на прохождение паспортного контроля. Это уже не продашь. Это можно было там 5-7 лет назад продать, что вот такой ты из себя демократ. А сейчас это уже так, норма.
Вот начинали разговор с Валерием Калышем вроде бы с того, что будем говорить, ну, я, по крайней мере, дал такой посыл, будем говорить о том, что происходило на полях в Давосе. а говорили о серьезных вещах. Валерий определил 4 главные новости, и только одна из них может показаться легкой. Это, напомню, украинский дом в Давосе. На самом деле очень интересно, потому что сейчас принято решение о том, что будет украинский институт, который будет представлять Украину там в 28 сначала странах мира. Ну и все-таки носки Жюстена Трюдо.
Ну, носки Жюстена Трюдо, да, наверное. Я не знаю, честно говоря, что по этому поводу сказать.
Они были.
Ну, они были. Ну, были они все там как-то, Андрей. С французами, кстати, нет, я все-таки хочу про Трампа поговорить.
Давай.
Ну, вот с Трампом это...
Шесть вертолетов.
Это такой какой-то... Такой драйв был. Дело в том, что швейцарцы изначально очень так, не то что высокомерно относились к тому, что к ним приедет Трамп, так, с чувством собственного достоинства, скажем так. А потому что накануне визита кто-то из министров правительства США сказал, что Давос должен гордиться самим фактом появления на их форуме президента США, на что швейцарские СМИ сказали: «Камон, ну, серьезно, ты приезжаешь не для того, чтобы покрасоваться, ты приезжаешь продавать свою страну. Да, она богатая, да, она лидер на планете, но все равно как-то попроще, да». Вот, и действительно, когда самолет Трампа прилетел в Цюрих, на полчаса прекратили прием всех самолетов в Цюрихском аэропорту. Потом он пересел на вертолеты, 6 вертолетов, очень красивая, говорят, картинка была, когда эти 6 вертолетов пролетают на фоне гор. Там не хватало еще, как там в советской традиции, гаишников на мотоциклах, да, которые сопровождают этот...
И телеграммы с борта вертолета.
Да, и телеграммы с борта. Поэтому, надо сказать, что не очень сильно парализовал движение, конечно, Трамп. Хотя, казалось бы, те автомобили, вот эти Chevrolet Suburban, они занимают очень много пространства. Я потом только уже краем глаза посмотрел на там какие-то заявления Трампа. Ничего выдающегося. С украинским президентом он не встретился, потому что Тиллерсон объяснил, что мало времени, надо домой возвращаться. Вот. Ну, как-то гораздо заметнее, конечно, были выступления и Макрона, и Ангелы Меркель. Поэтому на их фоне Трамп, конечно, очень сильно проигрывал.